Арис сошел к ним, широко раскинув руки. Заключил в крепкие объятия сперва графа, потом графиню, а когда зловещий шум набрал силу, отступил на возвышение и прогудел.
«Так, — говорит, — все наши гости и друзья кланов!»
Морщинистое лицо его прорезала широкая улыбка.
«А если кому это не по нраву, пусть он скажет о том здесь и сейчас!»
Шум медленно стих. Никто не возразил. Айрис вытащил из рукава несколько зеленых лент и церемониально повязал их на запястьях графской пары.
«Пока они пребывают на нашей земле, они члены дома Сет-Тарк, и все их спутники тоже».
Кеннет не сумел оценить значение этого жеста, но при виде хмурого удивления в глазах графа почувствовал озноб. Скорее всего, эти зеленые ленты были чем-то большим, чем обычная вежливость. Тем более, что и атмосфера в зале сделалась ледяной.
«Садитесь, друзья!»
За прямоугольным столом было 11 мест. Одно во главе и по 5 с каждой длинной стороны. Они сели. Графская пара одесную Тахга, потом капитан, лейтенант и Велергорф. Дарф и Андан заняли место по другую сторону, оставив 3 стула слева от владыки пустыми. Кеннет выпрямился и окинул зал внимательным взглядом. Как и обещал граф, большинство местных мужчин прибыли облаченными словно на битву. Доспехи, которые они носили, зависели, видимо, от богатства и положения конкретного человека. Можно было заметить определенное правило. В центре всякой группы виднелись самые лучшие, самые дорогие доспехи. Стальные кирасы или столь популярные на юге ламеллярные доспехи. Хотя подобного рода вооружение можно было сосчитать на пальцах одной руки. Преобладали бриганты и неплохие кольчуги. И чем дальше от центра группы, тем проще становилась броня. На флангах каждого клана преобладали кожаные панцири, стеганые куртки и даже, он готов был в том поклясться, нагрудники из лакированного дерева. Шлемов он не заметил вовсе, зато большинство мужчин носили характерные ремешки, придерживавшие волосы. Чаще всего, как он полагал, в расцветке клана. Женщин было много. Одетых достаточно скромно, почти неброско, хотя, судя по взглядам, какими они посматривали на графиню, над Виндеканом занималась заря новой моды.
«У нас проблемы».
Капитан Авт Понб прервал его размышления, склоняясь с широкой, фальшивой, как добродетель маркетантки, улыбкой.
«Я только что узнал, что не так созвал кланы. А поскольку все на нас таращатся, лейтенант, притворитесь-ка, что мы болтаем о погоде, хорошо?»
Кеннет кивнул и ответил похожей гримасой. «Тогда кто же их пригласил?»
«Племянник нашего уважаемого хозяина, Навар Таклав. Так как раз сообщил об этом графу. Навар сейчас объявится, поэтому не вскакивайте при его виде и не хватайтесь за оружие. Это приказ».
«Конечно. Что-то еще?»
«Молитесь, если у вас есть любимые боги. Хотя Рогатого я бы на вашем месте призывать не стал».
Им оставалось только широко улыбаться и делать вид, что развлекаются от души. Кеннет немного жалел, что не ознакомился подробно с местными легендами и историей. Лишь одно он знал наверняка. Империя никогда не пыталась подчинить эти земли. Возможно, в здешних горах не было ничего, что могло бы подтолкнуть мейкханцев к походу на северо-запад, а, возможно, торговые привилегии, которыми местная старшина охотно одаривала имперских купцов, оказались куда привлекательнее, чем вооруженная борьба, и потому сдержали экспансию. Он не знал точно. 500 лет назад мейкханцы вышли из лежащих в нескольких сотнях миль к югу гор, яростно сражаясь со всяким воинственным культом из безумствовавших в те времена между Кремневыми горами и вершинами Ансар-Кирех. Они разрушили храм Реагвира, подчинили земли, покоренные жрецам Лааль Сероволосой, а последователи ее сестры, Канны, вырезали под корень. С этими последними вышло у них проще, поскольку ранее культ Цитрана Быка серьезно обескровил этот храм в шедших несколько десятилетий войнах, затем лишь чтобы и самому отступить перед мощью новой империи. Мейканцы оказали милость храму Сатрена, повелев всем его жрецам поклониться перед лицом Великой Матери и введя Рогатого в официальный пантеон империи. Культ быка разделился. Часть земель его последователей были уже захвачены империей, остальные же распались на незначительные княжества и королевства, а иерархи пришли к выводу, что признание и место среди официальных имперских религий будет вполне приемлемым. Молниеносно были найдены древние свитки, утверждавшие, будто Сатрен принадлежал к великой семье и что в войнах богов он всегда сражался на верной стороне. И этого хватило. Но не всем. В странах, где культ был некогда силен, время от времени возрождалось его воинственное воплощение, согласно которому Сетрен являлся совершенно независимым богом, опекуном народов Севера, сражавшимся с нежеланными лишь от того, что так ему велели гордость и честь. И во имя тех гордости и чести воины, украшенные татуировками топора с изогнутыми, словно бычьи рога, концами, несли смерть и огонь своим родичам и на земли империи. Последняя такая вспышка почти удвоила территорию Виндеканна. Перед мейканцами что-то происходило. Неторопливо, но едва ли соблюдая правила приличия, группы кланов сдвигались теперь к входным дверям, устроив толчею в противоположном конце зала. Кеннет прикинул, что находится там не меньше двух десятков кланов. Те же, что никак не могли сделать выбор, заняли теперь весь центр, внимательно поглядывая вправо-влево, оценивая силы и зоны влияния, и только четыре рода оставались у трона. Хотя и среди них встречались воины, особенно молодые, которые демонстративно поворачивались спинами к Тахгу и его мейкханским гостям. Он искренне жалел, что клановые цвета очень немного ему говорят. Точный расклад сил в зале оставался для офицера горной стражи тайной. Если бы еще от расклада этого не зависела жизнь делегации, солдаты и его собственная. С другой стороны, криво усмехнулся он сам себе, зная, что означают эти перемещения по залу, наверняка бы уже обоссался от страха. Порой неведение благословенно. Двери бесшумно отворились, в коридоре огни не горели. Поэтому какое-то время все слепо вглядывались в темноту проема. Внезапно рыкнули трубы, и появилась процессия. Предводительствовал ею высокий мужчина в маске быка. Выгнутые вперед, абсурдно большие рога цвета королевского пурпура бодали воздух. Танцор, умощенный жиром, ногой, если не считать набедренной повязки и заткнутого за нее хвоста, бросался головой вперед и в стороны, рыл ногою пол, горбатил спину, сопел и фыркал. Крутился вокруг оси, прыгал влево-вправо, бил рогами тени. Гости порскали перед ним во все стороны, спотыкались, падали на спины. Никто не желал становиться у твари на пути. За человеком-быком вошла группка вооруженных людей. Шестеро. Один впереди, остальная пятерка несколько сзади, в охранном порядке. Вошли они тихо, пользуясь тем, что внимание всех сосредоточилось на танцоре. Встали у входа. Кеннет приметил их первым, руководствуясь верно солдатским инстинктом, что приказывает обращать внимание на всякого вооруженного чужака. Тот впереди. Было заметно его сходство с Тахгом. Те же черты лица, та же фигура, та же посадка головы. Навер Таклав выглядел как урожденный сын, а не племянник владыки. Только борода короче, пусть и на пару пальцев, а длинные волосы заплетены в несколько косичек, спадавших по сторонам его лица и на спину. Одет он был в кожаную броню с набитыми узорами, подпоясан широким ремнем из стальных бляшек, на котором висела пара тяжелых топоров. Спину его покрывал длинный, в пол, плащ цвета сочной зелени. Стоял он в дверях, внимательно взирая на танец и переводя взгляд с одного клана на другой. Потом остановил глаза на дяде. Мейканскую делегацию он совершенно проигнорировал. Вооруженные люди за его спиной были при полном доспехе, словно готовились к битве. Железные бляхи до колен, стальные шлемы, продолговатые миндалевидные щиты, наголенники, в руках обнаженные мечи. Лейтенанту пришлось признать, что для здешних мест они были охренительно хорошо вооружены. Доспехи, как у них, дороги, и обычно такие носили лишь дружины владык. Кеннет отвел взгляд от прибывших, когда среди собравшихся гостей вспыхнуло замешательство. Танцор-бык впал в неистовство, принялся взаправду бросаться на людей и атаковать их рогами. Вся искусная клановая конструкция, все разделение на своих и чужих разрушились. Гости перемешались друг с другом, пытаясь сбежать от чудовища. Мужчины и женщины прыгали в стороны, сталкиваясь, опрокидываясь. Бык не отступал, склонял голову, пригвождая упавших к земле, бил кулаками. Судя по болезненным крикам, там мало осталось от шутки и забавы. Но стук мечей, ударяющих в щиты, отвлек его внимание. Бык остановил одного из атакованных мужчин и огляделся в поисках источника шума. Навер стоял перед своими соратниками, в руках держал топоры. Склонил голову. Смотрел. Танцор выпрямился, качнулись рога, босая стопа ударила в пол. Переодетый мужчина издал рык, глубокий, протяжный, полный печали и страдания, и метнулся вперед. Племянник Тахга вывернулся, обернувшись вокруг оси и уходя с линии атаки, прокрутился на пятки, и когда человек-бык проскочил мимо, ударил топором в маску, сразу за рогами. Это не был притворный удар, голова мужчины дернулась, а Кеннету почудилось, что он слышит треск ломаемых позвонков. Но это всего лишь распалась напополам маска, рога полетели в разные стороны, а танцор упал на колени и укрыл лицо в ладонях. Тело его сотряслось от рыданий. Навер подошел к нему и широким церемониальным жестом набросил плащ на голые плечи. Помог мужчине подняться, прижал его к груди. Из темной ямы коридора донесся рык труп, и некий голос произнес.
«Случилось! Лавандарх!»